Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
В студии «Светлого радио» приветствуем вас мы, Лиза Горская.
И Алексей Пичугин.
Сегодня у нас в гостях архимандрит Алексей Воложанин, настоятель храма в честь святых апостолов Петра и Павла в Лефортове, благочинный Петропавловского округа Московской городской епархии. Здравствуйте.
Добрый вечер, Елизавета. Добрый вечер, Алексей. Добрый вечер, дорогие радиослушатели.
Сегодня Благовещение. Уже, правда, мы выходим вечером. Получается, что по церковной традиции наступил следующий день. Но, тем не менее, по нашему гражданскому календарю 7 число Благовещение, с чем мы наших слушателей поздравляем. Ну, еще, наверное, поздравляем с Лазаревой субботой, потому что она уже наступила, опять же, если по церковному исчислению на это смотреть. Все верно?
Ну, вообще, эти дни, они такие, да, действительно, очень насыщенные в этом году получаются. У нас праздник Благовещения, с которым сердечно всех поздравляем, и завтра Лазарева суббота, сегодня уже началась с вечера, вот, и вербное воскресенье, которое...
Послезавтра.
Да, послезавтра воскресенье. Поэтому помощи Божией всем, дорогие братья, вот, чтобы сегодня Матерь Божия благословила, укрепила нас, помогла нам пройти вот эти оставшиеся дни в добром здравии и в духовном таком подъеме.
А мы сейчас будем говорить о самом празднике, его значении. Но сначала вот мне интересно, Благовещение всегда бывает в пост? Или я знаю, что бывают случаи, когда Благовещение совпадает с Пасхой?
А дело в том, что ведь Пасха – праздник переходящий в число,
да,
а Благовещение, оно всегда остается в одном числе. И Благовещение может быть как и в дни Великого Поста, так и в день Пасхи, так называемой Кириопасхи, когда Пасха совпадает с Благовещением, но это бывает крайне редко, и в дни Светлой Седмицы.
Такое тоже бывает. Что же это за праздник такой, Благовещение Пресвятой Богородицы? Почему мы его отмечаем в числе важнейших церковных? Какова его история происхождения?
Ну, само название в себе заключает историю происхождения. Благовещение, благая весть, когда архангел Гавриил возвестил Пречистой Деве Марии о том, что от нее родится Спаситель мира. То есть здесь как бы впервые нам возвещается о исполнении того обетования, которое когда-то было дано людям, что от жены родится младенец, который будет Спасителем.
А почему иконографически на иконе праздника присутствует белая лилия традиционно?
Ну, этот вопрос, наверное, было бы как бы целесообразнее задать иконографам, и здесь я немножко не совсем большой специалист, но вот так уже сложившаяся традиция, что лилия такой цветок богородичный, который вот символизирует именно Благовещение. Затрудняюсь ответить, Лизавета.
Ну, извините. Алексей.
Я посмотрел, Пасха, кстати говоря, на будущий год выпадает на 8 апреля, соответственно, Благовещение.
А в Великую Субботу,
Будет, чуть-чуть не хватило.
Откуда... Да чего не хватило, напомню?
Чтобы Кириопасха произошла, когда Благовещение
совпадает. Ну, у нас в 2006 году, по-моему, было Благовещение после Пасхи, а Кириопасха была в 90-м году, это как раз, почему хорошо помню, это мое первое самостоятельное служение на приходе было, вот, первая Пасха, когда я самостоятельно возглавлял службу, и вот это очень памятно, потому что Кириопасха со соединением.
А вот что касается, я просто почему-то, мне казалось, что Пасха не может быть раньше Благовещения. Может, да, я прошу прощения. 4 апреля в 2010 году началась Пасха, и Благовещение аж на треть... Да-да-да, я даже вспоминаю, что это было именно так. Это как раз получается Благовещение, третий день Светлой Седмицы. Ну, а мы говорим о Благовещении сегодня. Давайте какой-то исторический контекст посмотрим. Что это было за время? Почему вообще... А мы говорим о том, что Спаситель пришел в мир именно вот в этот конкретный период, не раньше, не позже. А почему это случилось именно в это время?
Ну, опять, если исследовать историю Священного Писания, то мы знаем, что Ветхий Завет содержит нам обетование о рождении Христа, о Искупителе мира, который примирит человека с Богом и даст ему возможность вот этого единения с Богом, которое было утрачено в момент грехопадения и изгнания из рая. Почему? Все, что было сказано в Ветхом Завете о Христе, к данному моменту было исполнено. Все пророчества, которые были исполнены. Вот, и пришло время как раз исполнения обетования о рождении Христа. Поэтому я думаю, что с исторической точки зрения как раз обоснованно завершается определенный этап истории человеческой, который был предначертан, вот, и начинается новый этап человеческой истории, Новый Завет уже, как мы его называем.
А Семен Новый Богослов, если я не ошибаюсь, говорил, что каждый человек на земле должен стать в своем роде Богородицей. Очень странная, ну, для непривычного уха фраза. А дальше он продолжал, что каждый человек должен стать беременным Христом.
Как вы это можете пояснить? Это на самом деле правильно, в плане того, что в сердце каждого из нас должен родиться Христос, должен появиться. Вот появится вот эта вера, которая рождается искренне, чистая и открытая для Бога. То есть Христос рождается в нас, да, поэтому как бы с духовной точки зрения каждый из нас должен был бы стать Богородицей. Или хотя бы стремиться к тому, как Богородица, когда будучи девочкой, находилась в храме в Иерусалимском, изучая Священное Писание, знала о том, что должна быть такая дева, вот, и хотела быть хотя бы служанкой у нее, вот, так вот, и мы должны хотя бы стремиться к тому, чтобы иметь все в сердце своем хотя бы желание быть служанкой вот, у Богородицы, которая рождает Христа Спасителя, чтобы видеть вот это таинство. А увидев его, мы не сможем его не принять.
Я вспоминаю, как несколько лет назад, может быть, лет около 10, когда Благовещение выпадало то ли на Страстную Пятницу, то ли на Страстной Четверг. Ну, вот последние дни перед Пасхой. И священник в храме, в котором я был, он как-то очень проникновенно сказал о том, что вот мы видим здесь, как все... Да, наверное, это была Великая Пятница. Что мы вот видим здесь начало, и тут же мы видим и конец. И как это все закольцовано в этом году сложилось.
Это... Ну, в этом году практически так же все получается. Мы видим начало, благую весть, вот, и практически сразу за ней мы приходим к исполнению этого обетования, к тем крестным страданиям, на которые Господь вступает именно в вербное воскресенье, вход Господень в Иерусалим. Вот эта Страстная Седмица и кульминация воскресения Христова, они в этом году очень близки друг к другу.
Мне давно интересно, но, правда, это напрямую с Благовещением никак не связано, но мы ничего не знаем о детских, юношеских годах Христа, в общем, практически ничего не знаем о его выходе, до момента его выхода на проповедь, кроме небольшого сообщения о том, как он с родителями был в храме и потом потерялся по дороге назад, его нашли, опять же, в том же самом храме, где он сидел и беседовал со старейшинами. Но вот кроме этого мы ничего не знаем о его детских, юношеских годах.
Ведь Священное Писание, даже Новый Завет, который достаточно полный, уже после выхода Христа на проповедь, он все равно не вмещает той полноты всего, что было. Он вмещает в себя самые основные важные моменты, на которые человек должен обращать в своей духовной жизни. Вот. И здесь младенчество Христа, вот, конечно, он проходил в любящей среде, потому что была любящая мать, был Иосиф, который оберегал свое семейство от внешнего какого-то, с его мудростью, с его, потому что он же был в возрасте в большом. Вот, и наверное, здесь самые основные моменты Рождество, бегство в Египет, вот, возвращение из Египта, и потом вот эта жизнь, обыденная жизнь в Назарете, когда ребенок рос, возрастал. Вот это событие в Иерусалиме, оно знаковое событие, когда его привели в Иерусалимский храм. Оно было знаковым событием, потому что здесь он впервые говорит о доме отца моего.
Но ребенок-то был Богом. Неужели это не так, так неважно для нас, для нашего христианства, когда он смог ощутить вот именно...
Вы знаете, как Иоанн Богослов говорит, завершает свое Евангелие, да? Вот, что весь мир не смог бы вместить всего того, что Христос сотворил на этой земле. Поэтому, безусловно, нам опять даны самые важные моменты, которые нужны нам для нашего духовного роста.
Просто было действительно интересно, потому что мы можем как-то у нас мы сразу представляем себе по Евангелию Христа, которому там исполняется 30 лет, и он выходит на общественное служение.
Ну, не, ну почему, Алексей? Но все-таки мы представляем его и младенцем, который родился. Вот, мы видим его и отроком, который был вот этот разумный мальчик, вот, который, мы знаем, да, даже в Евангелии говорит там, что он рос, учился плотницкому делу, работал, вел обычную жизнь. То есть он свое божественное существо он не проявлял, он проявлять начал только в момент его выхода на общественное служение.
Когда мы с Алексеем ведем вот такие программы тематические, как сегодня, посвященные празднику Благовещения, я стараюсь в каком-нибудь поисковике посмотреть, что людей там больше всего интересует, что они спрашивают там, в связи там, с праздником, темой. И вот я, когда готовилась к программе, обнаружила, что самый распространенный вопрос, что можно и что нельзя на Благовещение. Там, люди спрашивают, можно ли, что можно есть, можно ли вязать, можно ли жениться, кто-то спрашивает. Вот подборка самых распространенных вопросов в поисковиках выглядит так. Вот расскажите, а в чем для вас лично и по-вашему, в чем для человека, да, вот для каждой личности должна быть суть этого праздника? Ведь, ну, наверное, она не в этих каких-то формальностях.
Вы знаете, конечно, не в формальностях, но, во-первых, есть традиции, которые сложились уже на протяжении даже не десятилетий, а веков. Ну, а еще раз говорю, это начало всего, начало Благовещения, Благовестия, это уже само по себе событие совершенно потрясающее. Ну, делается послабление в Великом посте, разрешается вкушение рыбы. Вот в следующем году, к сожалению, вот мы будем лишены такой радости, потому что это будет страстная суббота, здесь рыба будет. Но опять, не в еде самое главное.
Ну, даже
но
если
здесь
в еде
даже
будем
ради
лишены.
Великого большого праздника Господь, ну, церковь делает такое вот послабление, такое торжество является. Потом, ну, есть народная такая хорошая пословица, что на Благовещение птица гнезда не вьет, девица косы не плетет. То есть, как бы этот день, когда мы должны больше, то есть все свое внимание обратить именно к церкви, именно к Богу, именно вот к своему духовному деланию и совершенствованию. Вот, а все остальное, это только, знаете, так, сопутствующие предметы, которые, ну, у каждого свой путь спасения, каждый для себя выбирает какие-то элементы, которые ему помогают совершать то или иное, вот. Но это не значит, что там нельзя корову пойти подоить в этот день, там, или скотину покормить. Вот.
Ну, это уже очень формальный подход.
Ну, к сожалению, иногда так, знаете, как у нас вот, на усекновении главы Иоанна Крестителя говорит, арбузы есть нельзя, картошку чистить нельзя.
Поэтому ничего круглого.
Ни круглого и не резать ничего нельзя. Поэтому вот это тоже, ну, наверное... Если кому-то это помогает спасаться, то слава Богу, но делать из этого тоже культ какой-то, наверное, не следовало.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним, что архимандрит Алексей Воложанин, настоятель храма в честь святых апостолов Петра и Павла в Лефортове, благочинный Петропавловского округа Московской городской епархии, гость программы «Светлый вечер» здесь на Светлом радио. Я почему-то вспомнил сейчас архимандрита Павла Груздева, который, у него было воспоминание из детства, когда где-то в Казахстане, что ли, или он где-то слышал эту историю, или это его собственное воспоминание, некий священник постриг весь колхоз в монашество, и они приняли ждать конца света. Вот приезжает комиссия с проверкой откуда-то, а скотина не доена, не выпасена, на работу никто не вышел, и все поехали к председателю, а председатель лежит в гробу. Он говорит, ты чего? Там, Петрович, я не Петрович, я монах Андроник.
Ну, вообще, вот. В церковной жизни бывает много таких, знаете, комических историй, которые были. Ну, вот, а я знаю другую историю, по-моему, где-то в пределах, наверное, или Владимирской, или Ярославской епархии, на окраинах. Я сейчас уже много лет прошло, не помню, служил один игумен, схимник, однокашник, митрополит преснопоминаемого Петерима. Вот владыка нас как-то послал в момент, когда открылся монастырь, поехать к нему туда в храм, вот, с одним человеком, ну, и посмотреть, может быть, тот иконочек каких-нибудь для монастыря даст. Вот. Вот у него тоже был свой колхоз, у него там были матушки, которых он понастриг, которые вели хозяйство, но это не мешало им мне трудиться и землю обухаживать, и храм.
А это какие годы были?
Ну, я там был в конце 80-х, вот, а он там служил в советское время.
Ну, в конце 80-х, наверное, уже можно было больше, по крайней мере, а то довоенные какие-то годы. А это я вспомнил в связи с формальностью подхода, о том, что девица косы не плетет на Благовещение, а птица гнезда не вьет. Но, с другой стороны, да, конечно.
Ну, вот Елизавета задавала вопросы о том, что можно ли жениться или нельзя на Благовещение. Нельзя ни в коем, вот, согласно церковному...
Это не я задавала вопрос.
Ну, я имею в виду, что пользователь интернета. А вы его озвучивали. Вот, что, к сожалению, на Благовещение нельзя, согласно церковному уставу, ни в какое время. Потому что оно все равно выпадает или на пост, а если даже не на пост, то оно все равно бывает раньше, так называемой Красной Горки, вот, к антипасхе, когда разрешается первое венчание в церкви, то есть на Светлой Седмице венчание не совершается, а позже Светлой Седмицы не бывает Благовещения.
Кстати, о птичках.
Кстати, о птичках, да, ты что-то про птичек хотела сказать.
Я очень переживаю за птиц. Вот существует традиция, насколько она новая, насколько она вообще правильная, и насколько она, и всегда ли она уместна, отпускать птиц на Благовещение. Я понимаю, когда это домашние голуби, да, там специально... Ну, я просто читала на уральских сайтах, в частности, на екатеринбургских, что там процветает традиция уже лесных птиц отпускать, их чуть ли не специально начинают отлавливать, их травмируют, их... птицы страдают, это,
ну,
какие-то,
знаете,
не выживают.
Елизавета, нас, к сожалению, все могут довести до абсурда. Вот. Любое хорошее начинание, любое действие. Да, действительно, эта традиция, она не сегодняшняя, не вчерашняя, а вот на волю птичку выпускаю, да, вот эти стихи. Вот. Поэтому это, да, достаточно старая традиция. Но эта традиция, она абсолютно не в каждом приходе есть, не в каждом храме это делают. Вот. Но обычно берут голубей, принято не просто птичек, а именно голубей.
Из питомника выпускать. Обычно берут. Вот.
Ну, ну, раньше как-то это выращивали, наверное, голубятни. Так сейчас берут у тех людей, которые занимаются этим. Вот. Поэтому не отлавливают же там диких сизарей, которые сидят. Вот. Потом это должен быть красивый голубь.
Потому что... то, о чем Лиза говорит, конечно, это, знаете, замучить птицу до смерти, чтобы почти до смерти, чтобы потом ее отпустить на волю красиво, торжественно.
Ну, это, знаете, вот был случай, я не знаю, что это или случай, или, ну, по-моему, это как случай, когда девочка настолько вот она с трепетом и страхом держала этого бедного голубя, вот, что, к сожалению, она его задушила. Когда она его подбросила, он не смог полететь, он упал на землю. Нужно ли это делать, такие вещи? Ну, не знаю. Вот. Да, красиво, когда святейший патриарх выпускает голубей со ступеней Благовещенского собора Московского Кремля. Вот это символ, наверное, очень красивый, хороший. Глава церкви вот в этот день. Нужно ли это делать везде? Нужно ли это давать маленьким детям? Пусть они лучше будут свидетелями, видеть, как это происходит, и стремиться к тому, чтобы когда-нибудь стать участниками этого.
Но раньше только патриарх выпускал голубей, может быть, еще несколько архиереев, а теперь действительно в каждом приходе.
Не в каждом.
Ну, не в каждом, не, ну, в во каждом. Многих, во многих, ну... действительно во многих. Я так понимаю, у вас нет такой традиции?
У нас нет такой традиции. Во многих приходах, которые я знаю, нет такой традиции. Вот. Ну, вы знаете, мы вот как попугаи, мы любим повторять. Кто-то один что-то завел, вот, а как вот у него есть, а у меня нет. Ну, я знаю, есть хорошая традиция, вот сейчас праздник вербного воскресенья появляется. Вот это действительно хорошая, замечательная традиция, когда некоторые священники устраивают такой детский крестный ход в день вербного воскресенья, когда совершается крестный ход, и впереди идут дети вот эти с пальмовыми веточками. Вот. Это для детей как раз умилительно очень. Это вот в их, они становятся участниками вот этого события, они как бы сопереживают вот этот первый момент входа Господа в Иерусалим, они как бы идут вместе с ним. Вот, вот это хорошо, это хорошая традиция. Вот, может быть, таким вещам надо научаться. А все остальное, ну, где могут это принять, пусть принимают, где не могут, не надо. Все должно быть естественно, а не искусственно. Вот если это есть, оно будет. Если нет, то не надо.
А еще раз, можно подробнее детский крестный ход?
Ну, да, вот такой специально для детей. Он не то, что делает, для детей устраивается. На вербное воскресенье, хотя не престольный праздник в храме, ничего. Но совершается крестный ход, как бы символ входа Господа в Иерусалим. И вот идут несутся иконы, идет байон, ну, как обычно крестный ход совершает. А впереди идут деточки, да, как мы знаем из Евангелия. И дети, и жители приветствовали Христа, входящего в пальмовую ветку. Идут с вербочками, идут с этими светочками пальмовыми, у кого они есть. Это красиво, это у ребенка остается память вот этого ощущения праздника и самого события.
Я, кстати, смотрю, в последнее время во многих храмах стали такие красивые делать целые композиции к вербному воскресенью, там пальмовая веточка, веточка вербы, цветы какие-то, как-то это все украшается.
Сейчас появилась возможность всего этого. Знаете, ведь вспомните тоже советское время, о котором мы часто говорим, если кто-то может его еще вспомнить.
Я, что могу еще.
Праздник 8 марта, это что было в основном?
Мимоза.
Мимоза, вот, тюльпаны, вот, это уже было дорого, вот, ну и гвоздика. Все, больше ж не было ничего. А уж если кто-то мог достать розы, это было что-то сверхдорого. А сейчас приезжаешь на рижский рынок, заходишь, и такое обилие всего. Украшай, как хочешь, как же твоя фантазия тебе позволит.
Я помню, как бледные хрустящие тюльпаны завозились в магазин цветы на улице Горького, лежали там огромной кучей, и мы выбирали мамам из не очень свежих цветов, более-менее приличные, да. А сейчас рынки, большой выбор.
Нет, ну это тоже хорошо, тоже хорошо. Вот, когда есть возможность. Главное, чтобы была возможность у людей. Потому что, к сожалению, иногда есть товар, а у людей нет такой возможности. Сейчас вот покупательная способность людей очень сильно, она, как это все современным языком говорят, потребительская корзина, она очень уменьшилась. Потому что, к сожалению, у людей не всегда есть возможность купить то, что они видят.
Я помню, как несколько лет назад практиковали в храме у нас, ну, начали практиковать, вернее, на 8 марта дарить женщинам цветы после службы, всем женщинам дарили тюльпаны. А храм такой уже немаленький приход. Тоже хорошая такая история.
Хорошая традиция.
Тем более, что начало поста.
Было бы лучше это делать, ну, не всегда начало поста, иногда это бывает, уже пост идет. Вот. А у нас была традиция дарить женщинам цветы на жен мироносец, по гвоздичке дарили. Вот. Поэтому тут, наверное, на жен мироносец, нам православным было бы лучше об этом говорить, потому что и ценности немножко другие преподносятся, и все другое. Поэтому это нам ближе, чем праздник 8 марта.
Есть у вас какие-то приходские традиции в храме Петра и Павла? Свои?
Ну, опять, что значит свои? Свои – это чтение акафиста иконе Божией Матери Почаевской.
Ну, это да.
Вот, это то, что, вот, что в храме, у нас совершается, да, в храме. Вот. Какие-то сверхособенные традиции. Ну, наверное, нет такого что-то. Вот, в общем, согласно церковному уставу стараемся жить.
Давайте продолжим через минуту. Напомню, что в гостях у нас сегодня архимандрит Алексей Воложанин, настоятель храма в честь святых апостолов Петра и Павла в Лефортове, благочинный Петропавловского округа Московской городской епархии. Лиза Горская и Алексей Пичугин через минуту снова здесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».